Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова.
А я Данила Гальперович. В этом выпуске мы расскажем о событиях 755-го дня войны, главные новости вторника, 19 марта.
Саммит ЕС в четверг обсудит помощь Украине за счет российских активов.
Германия анонсировала новый пакет военной помощи для Украины стоимостью примерно в 500 миллионов евро.
Власти Белгородской области заявляют, что собираются вывести из региона 9 тысяч детей из-за обстрелов.
В России будут освобождать от уголовной ответственности тех, кто подписал контракт с Минобороны.
Теперь обо всем по порядку и начнем, как всегда, с военной сводки. 4 человека получили ранения в результате ночных обстрелов россиянами города Селидово в Донецкой области. Российские военные также ударили управляемыми авиабомбами по поселку Казачья Лопань в Харьковской области. Там повреждены частные дома, гражданская инфраструктура и линии электропередачи. 2 человека пострадали в селе Осокоровка Херсонской области. Там российские военные сбросили взрывчатку с беспилотника на автомобиль с гражданскими. Интенсивность обстрелов в Сумской области за последние 2 месяца увеличилась в 2-3 раза, сообщает глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх. По его словам, из наиболее обстреливаемых пограничных пунктов в 5-километровой зоне сейчас эвакуируют людей. В каждой из этих зон осталось от 3 до 10 человек. При этом, по словам главы военной администрации, рисков прорыва границы нет. Ну а теперь о том, что происходит по ту сторону границы в России. Из Белгородской области собираются в ближайшее время вывести около 9 тысяч детей из-за обстрелов. Об этом на заседании Президиума Генсовета «Единой России» сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он начал выступление с отчета о явке на голосовании, которая, по его словам, составила 87%. Он отчитался о том, что за лидера в Белгородской области проголосовали более 90% избирателей. При этом выборы проходили в состоянии нарастающего напряжения, поскольку за неделю из-за обстрелов в регионе погибли 16 мирных жителей. Еще около 100 человек получили ранения. На заседании партии Гладков сказал, что в Грайворонском округе во вторник с утра окончательно разбили подстанцию. Округ полностью обесточен. Когда восстановим, непонятно, потому что на мобильной станции не хватит напряжения, добавил губернатор. Ну и сегодня же агентство Bloomberg сообщает о том, что в результате ударов украинских беспилотников по российским НПЗ, нефтеперерабатывающим заводам, около 600 тысяч баррелей ежедневных нефтеперерабатывающих мощностей России были выведены из строя.
При этом Владимир Путин сегодня на заседании коллегии ФСБ, это для него такое священное мероприятие, которое он посещает для общения с бывшими коллегами и нынешними подчиненными чекистами, и посещает он его всегда, с 99-го года. Ну так вот, на этой коллегии Путин заявил, что все попытки прорыва на нашу территорию, сейчас цитирую Путина, диверсионно-террористических банд, состоящих из регулярных частей противника, зарубежных наемников, да и всякого рода отребья, все эти попытки, говорит Путин, провалились. То есть он противоречит всем сообщениям, в том числе региональных властей, о том, что в населенные пункты некоторых российских областей все-таки прорывались подразделения добровольческого корпуса российского, Легиона Свободы России, Сибирского легиона и так далее. И, в общем-то, мы знаем, насколько путанный нарратив у Москвы был по этому поводу. Сначала то самое ФСБ, с которым сегодня встречался Владимир Путин, заявляло, что никаких прорывов нет вообще, и пограничники, которые относятся, собственно, к ведомству ФСБ, всех остановили. Потом, когда уже главы регионов говорили, что на территории населенных пунктов идут бои, они говорили, что да-да-да, все-таки прорвались, но потом мы их отбросили со страшными потерями. И вот теперь Путин опять говорит, что никаких прорывов не было, что эти попытки провалились. Также Владимир Путин сказал, что всех, кто участвует в этих вот добровольческих формированиях, ФСБ должно наказывать без срока давности, где бы они ни находились. И он сказал своим подчиненным из спецслужбы: «Прошу внимания, достаточное уделить этому направлению деятельности, чтобы неповадно было никому. Мы помним, что власовцы творили на советской земле, и этим никогда не простим». Ну, в общем, мы знаем, что глава российского государства играет постоянно в историю, во Вторую мировую войну. Он регулярно обращается к событиям 70-80-летней давности, а то и 7-8-вековой давности. Однако также мы знаем и о том, что Путина все практически называют историком-любителем, который скачет по верхам.
А, кстати, есть очень хорошая книга на эту тему, именно на тему того, как Путин с помощью вот этого исторического фрейминга, помещения современных событий в какую-то историческую рамку, выгодную ему, формирует общественное мнение. И таким образом даже гипнотизирует, что называется, российское общество. Эта книга называется «Memory Makers». Она написана аналитиком Джейд Маглин, которая изучает Россию, Украину, сейчас много времени проводит как раз в Украине. В общем, если кто-то интересуется этой темой из наших слушателей, я советую найти эту книгу Джейн Маглин «Memory Makers». Но тем временем эксперты Института изучения войны говорят о том, что Владимир Путин свою рекордную победу, как ее называют российские политики и пропагандистские медиа, пытается использовать как предпосылку для затяжной войны в Украине. Они отмечают, что заявленные рекордные показатели явки избирателей и поддержки Путина – используются для создания информационных предпосылок для затягивания военных действий. Но несмотря на то, что западные лидеры в основном даже не называют произошедшие в России выборами, а называют электоральной процедурой или используют еще какие-то формулировки, тем не менее, все-таки есть мировые лидеры, которые Владимира Путина поздравили. В частности, это сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он поздравил Путина с победой и в очередной раз заявил, что Анкара готова содействовать мирным переговорам России с Украиной. Об этом сообщает канцелярия турецкого президента. Цитирую. Президент Эрдоган заявил, что он верит в то, что позитивный курс в турецко-российских отношениях продолжит усиливаться, и выразил готовность Турции играть любую благоприятную роль в возвращении за стол переговоров по Украине. Конец цитаты. Я напомню, что Турция поддерживает территориальную целостность Украины. И, кстати, очень поддерживает крымских татар, коренное население Крыма, которое преследуется Россией. Турция оказывает Украине военную и политическую поддержку, но в то же время не хочет и до конца ссориться с Россией и сохраняет с Москвой довольно теплые отношения.
Ну, собственно, Турция века назад ссорилась с Россией в главной соединяющей их акватории – это Черное море. И сейчас по-прежнему в Черном море очень неспокойно. Мы знаем, как один за другим продолжают тонуть российские корабли от ударов украинских дронов и ракет. И по данным Министерства обороны Великобритании, обзор разведки которого Лондон публикует каждый день, Россия была вынуждена активизировать усилия по сохранению своего флота в Черном море, в то время как Украина продолжает искать возможности для нанесения ударов на расстоянии. В сегодняшнем разведывательном обзоре Минобороны Великобритании говорится о том, что успехи Украины в проведении асимметричной морской ударной кампании привели к тому, что 17 марта министр обороны России Сергей Шойгу посетил командный пункт Черноморского флота в Крыму. Ну, скорее всего, это было в Севастополе, и Шойгу получил обновленную информацию об украинских операциях, обсуждал также эффективность российских военно-морских сил в регионе. Во время визита Шойгу был сделан упор на проведение ежедневных учений по противодействию беспилотникам. Об этом рассказывают британцы. Также Шойгу приказал установить дополнительное крупнокалиберное вооружение на кораблях для усиления их обороноспособности. Я напомню, что именно за отсутствие крупнокалиберного вооружения на кораблях критиковали Минобороны России различные Z-каналы, которые говорили, что российским кораблям нечем обороняться от украинских дронов. Также российский флот, как британцы считают, скорее всего, прибег к ограничению своих операций в восточной части Черного моря, потому что его потери растут, о восприятии угрозы усиливается. Ну и британцы также напоминают, что совсем недавно поменяли командующего Черноморского флота России с Николая Евменова на Александра Моисеева, который уже, судя по российским агентствам, начал делать первые заявления в этой должности.
Ну, одна из главных международных новостей связана сегодня со встречей формата «Рамштайн». Германия анонсировала на этой встрече новый пакет военной помощи для Украины ориентировочной стоимостью в 500 миллионов евро. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус. Он уточнил, что речь идет о дополнительных поставках боеприпасов, 10 тысяч артиллерийских снарядов со складов Бундесвера, и также в новый пакет помощи войдут 100 бронемашин для пехоты и 100 транспортных автомобилей. Что же касается чешской инициативы по поставке боеприпасов в Украину, Германия оплатит 180 тысяч снарядов, а Финляндия выделит 30 миллионов евро для закупки артиллерийских снарядов в рамках все той же чешской инициативы.
Ну и Финляндия безвозмездно передает Украине боевые катера. Число их не сообщается, потому что Финляндия традиционно не раскрывает вообще количество той военной помощи, которую она поставляет Киеву. Известно, что в другой стране Евросоюза, в Румынии, обучаются около 50 украинских солдат, которые должны пользоваться этими самыми катерами. Об этом обо всем сообщает финляндский портал Yle со ссылками на румынскую новостную программу Observer. И, в общем-то, власти Румынии такое сотрудничество подтверждают. В частности, президент Румынии Клаус Йоханнис проинформировал парламент страны о принятом таком решении обучать украинских солдат управлению финскими катерами. В то же время Евросоюз готов до конца марта, то есть уже буквально в ближайшую неделю, закрыть некоторые долги перед Украиной по поставкам снарядов. Мы помним, что в прошлом году, в рамках прошлого года, Евросоюз обещал поставить Украине 1 000 000 снарядов. Но вот понятно сейчас, что примерно 500 000 этого будет поставлено по общей численности снарядов до конца марта. Об этом сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства Евросоюза и его главы Жозепа Борреля Петер Стана. Он сказал, что одна из основных политических целей ЕС остается прежней. Мы поставим Украине 1 000 000 артиллерийских снарядов в этом году. Что касается плановой даты в конце марта, это будет примерно 500 000 снарядов. Ну и Боррель, надо сказать, накануне подробно описал ситуацию с поставками Киеву боеприпасов. Это было на пресс-конференции после заседания Совета ЕС по иностранным делам, где министры иностранных дел стран ЕС обсуждали ситуацию. Ну и, кроме того, действительно, чешская инициатива набирает обороты. То есть Евросоюз все-таки пытается ускорить и как-то сделать более полным вот это вот снабжение боеприпасами Украины.
Продолжают подтверждать свою поддержку Украины и Соединенные Штаты. Вот на встрече «Рамштайн», которую я уже упомянула, министр обороны США Ллойд Остин сделал соответствующее заявление. Он сказал, что Соединенные Штаты и коалиция не позволят Украине потерпеть поражение в войне против российской агрессии. В своем вступительном слове Остин отметил, что Россия заплатила большую цену за войну. Он сказал, что по меньшей мере 315 тысяч российских военных были убиты или ранены во время войны, но я напомню, что оценки звучат разные. И Остин также напомнил, что эта война стоила России до 211 миллиардов долларов. Украинские войска сталкиваются с тяжелыми условиями и ведут тяжелые бои, а мирное население Украины терпит постоянные обстрелы российскими ракетами и иранскими беспилотниками. Но Украина не отступит, и Соединенные Штаты тоже, подчеркнул Ллойд Остин. Он напомнил, что только на прошлой неделе США объявили о дополнительной поддержки Украины объемом в 300 миллионов долларов.
При этом другой высокопоставленный представитель Соединенных Штатов, а именно сенатор от республиканской партии Линдси Грэм, буквально только что побывал в Киеве, встречался с Владимиром Зеленским. Мы рассказывали об этом визите. И по результатам этого визита он опубликовал заявление, в котором говорится, что во время его встречи с президентом Зеленским Линдси Грэм проинформировал его, что, учитывая кризис на южной границе США и наш огромный долг, идея президента Трампа превратить помощь из Соединенных Штатов в беспроцентный заем, от которого можно отказаться, является наиболее вероятным путем продвижения вперед. И при этом Грэм говорит, что это справедливо не только для помощи Украине, но и для других стран по всем направлениям. В общем, неизвестно, как это заявление воспримут демократы в Вашингтоне, а также администрация, которая добивается скорейшего одобрения какой-либо помощи Украине от Конгресса. Пока что сенатор Линдси Грэм фактически говорит о том, что только кредитовать, во всяком случае, он и его сторонники готовы Киев в смысле военной помощи.
Но тем временем Германия начала заказывать у Соединенных Штатов партию крылатых ракет JSSM-ER. 75 новых крылатых ракет будет заказано. Об этом пишет немецкое издание Bild, которое не указывает свои источники. По информации издания, эта закупка может заменить существующие ракеты «Таурус» в долгосрочной перспективе. Эти новости пришли после того, как правительство Германии в 2022 году выразила заинтересованность в приобретении истребителей F-35 и связанных с ними ракет. Закупочная цена за весь пакет составляет более 8 миллиардов евро, говорится в материале Bild.
Я напомню, что немецкие ракеты «Таурус», которые, возможно, будут заменены вот этими американскими новейшими ракетами JSSM-ER, они тоже очень серьезное вооружение, запускаемое с самолетов, и, собственно, летят они на 500 километров, пока Германия продолжает отказывать Украине в поставках этих ракет. Тем не менее, если говорить в сумме о позиции Евросоюза, он по-прежнему поддерживает Украину, в частности, свидетельством этого будет то, что в саммите Евросоюза, который начнется 21 марта, примет участие по видеосвязи Владимир Зеленский. И в первый же день саммита он там выступит. Очевидно, что саммит вообще будет обсуждать помощь Украине. И там будет обсуждаться использование замороженных российских активов, а также новые санкции против России, связанные с ее агрессией в отношении Украины. Надо сказать, что уже сейчас Жозеп Боррель говорит, что в среду он представит предложение по использованию 90% доходов от замороженных в Европе российских активов для закупки вооружений для Украины. Это довольно серьезное изменение позиции, потому что раньше вообще доходы от российских активов и так далее планировались на восстановление Украины, то есть на какое-то строительство, на невоенные цели, может быть, на разминирование, на общую помощь Украине. В принципе, сейчас Европа все больше начинает говорить о том, что эти деньги должны пойти на вооружение для Киева. Конкретное предложение будет завтра, так сказал Боррель, и он уточнил, что предположительно на эти цели средства будут направлять через Европейский фонд мира, об увеличении потолка которого я рассказывал в нашем предыдущем подкасте. В развитии этой темы агентство Bloomberg сообщает о том, что в Евросоюзе уже подготовлен проект закона, согласно которому Украина может начать получать прибыль от замороженных российских суверенных активов уже в июле этого года. Там будет вводиться налог на непредвиденные расходы на прибыль, которые получены от российских средств, с целью использования примерно 3 миллиардов евро в год для финансирования поставок оружия Украине и стимулирования ее оборонной промышленности. Это, конечно, очень мало. Это меньше 300 миллионов евро ежемесячно. И, конечно же, кроме этого, будет и другая помощь. Но вот такую гарантированную поддержку Киева Евросоюз рассматривает хотя бы с помощью вот этих процентов с доходов от российских активов.
Ну, теперь перейдем к тому, что происходит в России. На прошлой неделе мы рассказывали в наших подкастах о том, что российский парламент начал утверждать, принимать законопроекты, которые закрепляют в законодательстве механизм освобождения от уголовной ответственности тех, кто заключил контракт с Минобороны. И вот сегодня Госдума утвердила эти законопроекты в третьем чтении. Согласно поправкам, заключать контракты о прохождении военной службы в периоды мобилизации, военного положения и в военное время, это выдержка из документа, смогут люди, которые находятся под следствием и судом или уже были осуждены за преступления легкой и средней тяжести. Лицам, которые отбывают наказание и подписали контракт с Минобороны, срок заменят на условный с дня награждения государственной наградой или со дня увольнения с военной службы. А в случае повторного преступления суд назначит наказание по совокупности приговоров. Но, как мы знаем, вот эти повторные преступления случаются очень часто. Далеко ходить не надо. Сегодняшнее сообщение вам процитирую. Нам уже, похоже, пора открывать рубрику «Ужасы нашего городка». В Петербурге задержали вернувшегося с войны заключенного, который застрелил знакомого в ресторане и продолжил есть. Произошло это в заведении под названием «Чебрец» на Московском проспекте. Согласно видео с камер наблюдения, которое выложило издание «Фонтанка», около половины восьмого вечера один из посетителей ресторана несколько раз выстрелил в своего собеседника. Потом спокойно вернулся к своему столу и взял кусок еды с тарелки. «Фонтанка» называют мужчину 40-летним Алексеем Исаковым, который в недавнем прошлом вернулся с войны в Украине. И издание делает предположение, что Исаков был завербован именно в колонии, поскольку у него было не менее 4 судимостей.
Я напомню, что даже в самых ранних наших подкастах, когда мы только узнали о том, что сначала патрон ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, а потом и российские официальные структуры начали вербовать заключенных на войну, очень многие западные аналитики, да и российские независимые исследователи говорили, что все это будет в ближайшее время возвращаться российскому обществу в виде всплеска вооруженного насилия, преступлений с использованием насилия и мрачного очень рецидива, про который мы тоже, в общем, рассказывали в течение почти всех этих 2 лет. Но вот это один из таких случаев.
Ну и в заключение сообщение из нашей постоянной рубрики «Кого, где, за что», в которой мы рассказываем о репрессиях в России, осужденного на 6 лет за так называемые фейки об армии Александра Самрякова лишили российского гражданства. Об этом пишет издание «Медиазона», ссылаясь на проект «Политзек.Инфо», который опубликовал соответствующее извещение на имя Александра Самрякова. Александр – житель Краснодара и уроженец и гражданин Молдовы. Летом прошлого года его признали виновным в распространении так называемых фейков об армии из-за постов в соцсетях. Поводом для преследования стали публикации Александра о том, что российские войска атаковали роддом и драмтеатр в Мариуполе, а также совершили в Украине, цитата, «массовый забой мирного населения». Так Александр назвал происходившее в Буче.
Но мы видим, что российские власти нынешние все больше скатываются к советским практикам, потому что лишать гражданства самых разных несогласных с властями людей – это была практика как раз советского периода. После этого в 1993 году была принята новая российская конституция, где было написано, что гражданин России не может быть лишен гражданства. Но после 2000 года, после прихода к власти Владимира Путина, постоянно что-то пересматривалось. Потом, в общем, были включены новые позиции в российское законодательство, допускавшие лишение гражданства. Ну и вот теперь это применяется к тем, кто выступает против войны.
Ну что ж, на этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах, а также слушать нас в приложении «Эхо».
Этот выпуск для вас провели Ксения Туркова, Данила Гальперович и звукорежиссер Александр Зимуха. Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.
До встречи.